Глава 7. Помеха. Убрать нельзя, контролировать. Помещение по виду можно было сравнить с центром управления полетами Российского космического агентства. Зал был велик, заполнен рядами фигурных столов с плоскими и объемными дисплеями, кустами приборных стоек с мигающими индикаторными панелями, прозрачными стендами с контурами морей и рек, а также городских застроек. Дальняя стена зала перед рядами пультовых терминалов представляла собой гигантский экран с двумя земными полушариями на нем, покрытыми неравномерно светящейся координатной сеткой, в узлах которой загорались и гасли яркие цветные звезды. За столами работали десятки операторов в серых и белых халатах, мужчины постарше и совсем молодые. По залу плыли тихие звуки работающей системы. Человеческие голоса, негромкие звоночки, зуммеры и почти неразличимые музыкальные аккорды. На сложном географическом поле одного из материков Земли загорелся и начал пульсировать красный огонек. Один из операторов за крайним правым терминалом, лет 45, смуглый, с серьгой в ухе, встрепенулся, наклонился над столом, вперев взгляд в экран компьютера на своем столе, где тоже загорелась пульсирующая алая звездочка. Пальцы его забегали по клавиатуре. Изображение участка континентального рельефа в глубине экрана разделилось на два. Правое стало укрупняться, будто камера падала с высоты на земную поверхность, расползлась в стороны. Появилось изображение города, тоже быстро расходящееся, приближающееся к зрителю, замерло наконец. Стали видны река, заснеженный квартал, темно-серые асфальтовые ленты улиц. Мужчина с серьгой заработал на клавиатуре с еще большей скоростью, и экран отразил серию разных картин городской жизни, то смазанных, расплывчатых, одноцветных, то ярких и четких. Левая половина экрана потемнела, по ней поползли какие-то символы, схемы и длинные ряды математических формул. Длился непонятный расчет около часа. Наконец мужчина закончил работу, вернул на экран прежнее изображение географической карты, вытащил из принтера три листа отпечатанного текста с цветными схемами и склонился над вспыхнувшим окошечком канала прямой связи с начальником ИАНУ. ИАНУ — информационно-аналитическое управление. 6-1. Зафиксирован нелинейный переход границы мейнстрима.
«Кто-то сбежал?» — поинтересовался басовитый мужской голос.
«Нет, переход положительный, с небольшой глубиной. Считаю, что к нам из ближайшего хроника просочился неопытный абсолютник».
«Зайдите!»
— после паузы приказал обладатель баса. Мужчина с серьгой в ухе повернулся к старику, работающему за соседним столом.
«Савельич, возьми мой ареал на полчаса, я к шефу».
Старик, не отвлекаясь от экрана своего компьютера, кивнул. Брюнет с серьгой вложил отпечатанные листы в фиолетовую папку с вытесненной на ней тройкой, быстро вышел из зала. Миновал короткий коридор, поднялся на этаж выше, вошел в белую дверь с номером 301. Двери открывались и закрывались за ним автоматически. Начальник информационно-аналитического управления Раквистера, плотный мужчина с блестящей лысиной и тяжелым складчатым лицом, поднял голову от стола, на котором были разложены листы пластика с цветными графиками и зеркально-перламутровые размером с монету диски. Оператор терминала службы безопасности молча протянул ему папку. Лысый, не приглашая мужчину с серьгой сесть, взял папку, углубился в изучение отчета. Поднял светлые глаза на гостя.
«Этого не может быть».
Брюнет с серьгой пожал плечами.
«Я проверил все квистеры. Везде один и тот же след. Кто-то вылез из виртуала, никаких сомнений».
«Хорошо, вы свободны. Уточните глубину выхода, сразу доложите».
Мужчина с серьгой кивнул, повернулся, как военнослужащий, через левое плечо. Вышел. Лысый, прищурясь, несколько мгновений смотрел на автоматически закрывшуюся дверь, потом тронул пальцем сенсор на столе.
«Витоль Стефанович, у меня прыщ».
«Категория?»
— отозвался глухим баритоном тот, кого начальник тройки называл Витольдом Стефановичем.
«Подснежник. Глубина лет 25».
«Точнее,
аналитики еще работают, но, судя по всему, это последний стертый виртуал, с которым работали комиссары Стапса».
«Кого они там забыли?»
«Не знаю».
«Зайди».
Лысый взял принесенную папку с донесением, мельком посмотрел на фото Эвменарха на стене, вышел. Через несколько минут, опустившись на вип-лифте на 6 этажей ниже, чем располагался кустовой терминал равновесия А, он вошел в открывшуюся дверь кабинета главы равновесия. Раквистеров, подобных этому, насчитывалось по свету более 20. 3 располагались в России, 2 в Соединенных Штатах Америки, 1 в Европе, остальные в Азии, Африке, Австралии и Японии. Но Раквистер в России под Тулой был главным, поэтому Эвменарх выбрал именно его в качестве центра управления системой служб равновесия А. В 2026 году произошла смена власти, и Эвменарха, выходца из Швеции, проживающего в России с 1991 года, сменил другой человек, тоже выходец из-за пределов России, поляк Витольд Стефанович Пшездомский. К моменту нашего повествования ему исполнилось 50 лет. Эвменарх был не один. В его суперсовременном кабинете, называемом по-новомодному «адмолем», то есть административным модулем, находился еще один человек. Внешне субтильный, тихий, незаметный, с мелкими чертами лица, он производил впечатление студента-первокурсника, еще мало знакомого с правилами учебного заведения. Но стоило поймать его взгляд, как становилось ясно, что этот человек не так прост, как хочет казаться. В иерархии равновесия он занимал 2-ю по значимости после Эвменарха должность начальника «шестерки». Управление контрразведки.
«Садитесь», — сказал Эвменарх, обладавший внушительной гривой вьющихся льняных волос и сильным львиным лицом. «Докладывайте».
Лысый начальник тройки, звали его Христофором Бонифатичем, сел на растопырчатый стул с мягким сиденьем, протянул Эвменарху папку. Тот бегло просмотрел ее, подвинул по столу начальнику шестерки. Главный контрразведчик равновесия изучал материал дольше. Поднял на Христофора Бонифатича пронизывающий взгляд.
«Не может это быть стохастическим искажением граничного слоя мейнстрима?»
«Уверен, что кто-то проник к нам из стертого виртуала», — твердо заявил Лысый.
«Но ведь это в принципе невозможно. Виртуалы заблокированы, закуклены. Доступ к ним, а тем более из них к нам, закрыт физически».
«Вероятно, ему помогли».
«Кто?»
Христофор Манифатич посмотрел на Эвменарха.
«Стабс».
Начальник шестерки тоже глянул на главу равновесия.
«Стабс никогда не вмешивался в наши дела. А если вмешивался, мы этого не ощущали».
«Значит, фундатору для чего-то понадобилось разблокировать виртуал. Можно только догадываться о мотивах подобного деяния».
«Вы догадываетесь?»
Лысый помолчал.
«Смена фундатора. Не секрет, что верховные жрецы Стабса не вечны. Нынешний фундатор не человек, он очень стар, но не желает уходить. Кто-то пытается его подвинуть».
Глава контрразведки изобразил улыбку, прищурился.
«Вы, случайно, не агент Стабса в нашей епархии, Христофор Бонифатич?»
Начальник информационно-аналитического управления усмехнулся в ответ.
«Я просто размышляю».
«Разрешите, я заберу у вас это дело?»
«Разумеется. Это ваше поле деятельности».
«Господа!»
— звучным голосом произнес Эвменарх.
«Прошу разобраться с инцидентом как можно скорее. Возникшая помеха потенциально опасна. Ее надо устранить. Бросьте на нее все службы».
Начальники отделов дружно встали.
«Будет исполнено, Витольд Стефанович», —
наклонил голову контрразведчик. Аналитик промолчал. В конце концов, его служба не отвечала за последствия несанкционированного изменения реальности. Устранением помех занимались другие люди. До появления человечества как формообразующей и энергоинформационной системы процессы стабилизации на планетах от Меркурия до Плутона поддерживали службы равновесия, не конкурирующие между собой. Последним таким равновесием был арктический корректор, на протяжении многих тысяч лет четко справлявшийся со стабилизацией всего регулиума. Однако не всех людей на Земле устраивало такое положение. Жрецы Атлантиды спали и видели себя главными контролерами регулиума, и, накопив силы, устроили переворот.
Война Атлантиды и Киберпореи длилась недолго, всего 7 дней, и в результате обе цивилизации погибли, едва не погубив весь Регулюм. А им на смену пришли уже две конкурирующие системы контроля Регулюма, причудливым образом трансформировавшиеся к концу 20 века в противоборствующие структуры, управляемые преимущественно лидерами-мужчинами, равновесие А, и лидерами-женщинами, равновесие К. Мужчины называли женщин-равновесниц волчицами, женщины-мужчин – антихристами, и еще проще – козлами. У волчиц был свой центр контроля – РК «Квистер» на территории Эстонии, а также несколько баз и терминалов в других странах. Имели они и доступ к стратегалу, полагая, что эта модель генома Регулюма подчиняется только им. Тем не менее, равновесие К была мощной организацией с разветвленной системой безопасности, жестко контролировала многие социальные процессы в Солнечной системе, могла изменять не только мелиссы, родовые линии отдельных людей, но и связанные социальные структуры, в том числе властные, в большинстве государств Земли. С ней надо было считаться. Маршалессой равновесия К недавно стала Амалия Даниловна Тимченко, в прошлом премьер-министр и президент Украины, сменив на этом посту Сабиру Маратовну Хайрулину, жену бывшего эминарха равновесия А. Амалия Даниловна и в свои нынешние 67 лет сохранила природную стать и была очень симпатичной женщиной. Она даже не стала менять свою знаменитую прическу в виде взбитого каре, по которой ее можно было узнать везде. Правда, в свет Амалия Даниловна теперь выходила редко, а свои зажигательные речи перестала произносить вообще. Власть в ее руках в современную эпоху сосредоточилась намного весомее, нежели в период, когда она была президентом Украины. Страну пребывания РК «Квистера», Эстонию, она не выбирала, получив престол маршалесса в наследство, но мечтала переехать в Россию, занимавшую срединное положение между цивилизациями Запада и Востока. Именно Россия являлась главным фактором стабилизации человеческого социума в целом. Тот, кто управлял Россией, управлял миром. И Регулюмом, по сути. Хотя подобными же соображениями руководствовался и эвминарх равновесия А, отчего маршалесса вынуждена была напрягать все свои службы и работать в форс-мажорном режиме. С тех пор, как она заняла этот пост, Амалия Даниловна спала и видела себя единоличной властительницей Регулюма, судьба которого должна была зависеть от любого ее слова и жеста. 21 сентября в 9 часов утра маршалесса закончила видеосовещание, выслушав доклады начальников, начальниц, ибо все они были женщинами, служб, и углубилась в изучение тренда, который рассчитали для нее F-аналитики стратегического управления. Тренд предусматривал изменение мелисс большинства руководителей равновесий в глубоком прошлом. Это было нужно для глобальной корреляции существующей расстановки сил с тем, чтобы после исчезновения Атлантиды и Гипербореи Регулюмом стала управлять одна структура, одно равновесие, и чтобы возглавлял это равновесие один человек. Разумеется, сама Амалия Даниловна. Ее мелисса была защищена контрфайлом, не позволявшим в прошлом ликвидировать ее родственные линии и связи. Поэтому шанс стать самым главным оператором Регулюма у нее был. Мало того, маршалесса мечтала и о том, чтобы в будущем ей стал подчиняться Стапс, роль которого, к великому сожалению, в деле стабилизации Регулюма была решающей. Возможности инспекторов и комиссаров Стапса были повыше, чем возможности равновесниц. Поэтому они могли исправлять любые тренды равновесий. Амалия Даниловна знала о разногласиях в верхних эшелонах власти Стапса и действительно могла претендовать на роль лидера, способного возглавить эту систему. Однако тщательно проанализировать слабые и сильные стороны тренда ей не дали. В половине десятого позвонила помощница маршалессы. «Амалия Даниловна, десятка зафиксировала помеху на границе одного из виртуалов. Есть предположение, что границу перешел независимый абсолютник».
«Что значит предположение?» — недовольно проговорила маршалесса. «Мне нужны точные, проверенные данные».
«Расчеты готовы. Могу принести».
«Через 5 минут».
Маршалесса отодвинулась от полусферы объемного дисплея, превратила ее в зеркало, закинула руки за голову, потянулась так, что на довольно привлекательной груди натянулась оранжевая блузка. Окинув свое отражение в зеркале критическим взглядом, она поправила прическу, проглотила таблетку амбивалента, способствующего сохранению гладкой кожи на лице. Когда в кабинет вошла помощница, которую за глаза называли «крокодилом в юбке», маршалесса пила кофе.
«Садись. Слушаю».
«Крокодил», — звали помощницу Наталья Сайдулаевна, протянула хозяйке кабинета крохотную капсулу флешки, села напротив, обнажив толстые колени. Амалия Даниловна небрежно воткнула флеш в гнездо на вычурной панели компьютера сбоку от стола, и компьютер отобразил текст донесения, схемы и расчеты. Несколько минут длилось молчание. Потом маршалесса допила кофе, хмыкнула, покачала головой, глянула на помощницу желто-зелеными подведенными глазами.
«Глубина установлена точно?»
«100%!»
«Это явно мужчина. Можно установить его биопараметры, а потом и личность?»
«Постараемся. Надо найти его и уничтожить. Если он смог прорваться к нам из стертого хроника, он очень опасен».
«А я считаю, не надо».
Помощница вскинула на начальницу удивленный взгляд. «Не поняла».
«Его надо найти и предложить работать с нами».
«А если он из Стапса?»
«Комиссар из Стапса ходит по регулиуму бесшумно. Судя по всему, границу виртуала перешел абсолютник, не понимающий реальной ситуации. Этот шанс надо использовать».
Крокодил в юбке скептически поджала губы. «Вы думаете, мужчины способны добровольно служить нашему делу?»
«Вы их плохо знаете, Наталья Сайдулаевна», — улыбнулась маршалесса. «С одной стороны, если мужчины выглядят умными, то их глупость всегда является приятным сюрпризом. Но с другой, они действительно могут быть полезными, как и те неудачники, которых мы используем в качестве рабсилы. Найдите мне этого неофита. Он наверняка наследит еще не раз».
Помощница встала, четко повернулась и вышла, прямая, как полосатая палка автоинспектора. Амалия Даниловна осталась довольна своим сравнением. Еще раз посмотрела отчет помощницы. Кивнула сама себе.
Перебежчик из списанного варианта реальности мог стать большой помехой для деятельности равновесия, в том числе и для второго, мужского. Но если распорядиться данной помехой с умом, она могла принести много пользы.
Маршалесса вызвала на дисплей плановый кондуит и внесла дело о помехе в реестр самых важных.